Тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, это тема, которую мы начали с вами проходить прошлую субботу. Тема, как вы помните, называется «Необходимость института власти». Почему я решил эту тему затронуть, да? По той причине, что сама основа человеческого естества бытия подорвана. Мы уже говорили о том, что вот есть такие слова в Писании, где Бог говорит через пророка Исаию: «Небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня?» И вы помните ответ какой был, да? «А вот на кого я презрю, вот тот дом, в котором я смогу поселиться». А вот, значит, на кого я презрю? «На кроткого и на смиренного и на трепещущего пред словом моим». Почему я говорю, что у нас подорваны сами основания нашего естества христианского? Потому что вот то, о чем мы с вами говорили прошлую субботу, да, что всякий закон, всякое сдерживающее влияние какой-либо власти Богом установленной, оно устранено. Человек не должен иметь никакого закона, никакой препоны. Его сделали так называемые дельцы, воротилы этого мира, свободным, в смысле, без ограничений, без ума, без совести, без стыда, без уважения к родителям, без уважения к какой-либо власти, да? И человек вот стал таким разнузданным. У него нет никакого авторитета, он никого не слушает, никого не почитает, кроме самого себя. И по этой причине, я вам скажу, у нас ведь и Бог же тоже потерял власть как авторитет. Бог уже не является тем Богом, каким Он на самом деле есть. У нас, верующих, это, будем говорить, демократизация точно так же произошла. Может быть, не в такой видимой форме, но тем не менее мы тоже стали настолько свободолюбивые, как и наши дорогие детки. Свобода прежде всего. Не важно для чего. Важно, чтобы меня никто ни в чем не ограничивал. Я свободный человек. Что хочу, то ворочу, как хочу, думаю, кого хочу, слушаю, кого не хочу, да? Вот такой человек стал, вот такие дети, вот такие мы, и извините, вот такая и власть над нами. И поэтому я нисколько хочу поднять вопрос о том, что вот надо в церкви диктатура, или что я там, или кто-то должен господствовать над кем-то, да, управлять так, извините, тупо и жестоко. Я не об этом. Я говорю о другом, об институте власти, о том, что властью является не только царь, не только пастырь, а даже наша совесть – это институт божественной власти в нас. Это наш разум, которому мы должны повиноваться, и который должен управлять. Это тоже институт власти, да? Это мы с вами уже говорили вот прошлую субботу, что любой человек, я уже не говорю о том, если он старше меня, да, если он уже седовласый, любой человек для меня уже это тоже напоминание о том, что ты другого почитай выше себя, что он для тебя как власть. Ты на этом воспитываешь в себе способность думать, прислушиваться, анализировать, а не умничать. И мы говорили с вами, что все эти институты тщательно устранялись на протяжении не одного века. И то, что сегодня вот такое происходит в мире, в церкви, да, это результат чьей-то планомерной работы над сознанием людей. Человека выхолостили. От человека осталось, можно так сказать, только один внешний облик. Внутренность, знаете, вот как компьютер. Вот он, ящик стоит, да, в нем есть какая-то начинка. Так вот, начинку выбрали, либо подменили какими-то подделками, которые, в принципе, только создают видимость работы компьютера, а работать компьютер не в состоянии. Мы с вами говорили в прошлый раз, как бы закончили свое рассуждение о том, что на сегодняшний день нет никакой власти, как таковой нигде, нет вообще никакого авторитета, да. Мы говорили о том, что отец в доме уже не хозяин, президент в стране вообще не царь, не имеет никаких полномочий. Если кто-то пытается что-то установить, хоть какой-то порядок и обуздать вот эту необузданность человеческую, да, тут же получает, будем говорить, имя нарицательное, диктатор, император, имперские амбиции. И, ну, я хочу сказать, вот так все перевернулось с ног на голову, что получается анархия, беспорядок, глупости, да, вражда, вот это умничание стало нормой жизни. Я вам рассказал о том, кто и почему, зачем вот это все делал. Самое страшное, что к этому пришли и верующие. Вы понимаете, да, история христианства имеет много печальных, как говорится, картин. Инквизиция, Папа Римский, насилие, тирания. Ну, я согласен, и я не оправдываю, это действительно жестокость. Это власть, которая была деспотичной, бессовестной, да. Далее возникло движение, называемое протестантским, да. Началось оно с Лютера. Я не хочу сейчас сказать, что это было неправильно. Все было правильно, но вы знаете, у человека есть такая склонность шарахаться из одной крайности в другую. Если была когда-то, будем говорить, жестокая тирания, то теперь такая, будем говорить, беспринципная и беспардонная свобода. Началось, обратите внимание, началось протестантское движение, что-то стало открываться, потихонечку этот протестантизм почему съехал. Закон отменен, мы под благодатью, а под благодатью это под любовью, под всепрощением, да? И заметьте, когда верующие стали говорить, что закон отменен, что мы не можем его исполнить, другими словами говоря, если закон отменен, то и тот, кто установил его, тоже отменен. Потому мы сегодня все под благодатью. И заметьте, нет закона, нет ограничений. Есть так называемая свобода ради свободы. Кто что хочет, то и ворочает. И самое страшное, что говорят, вот Бог поставил одних апостолами, чтобы вот это вот, кто что хочет, то и ворочает, чтобы это происходило. Других пророками, которые кто что хочет, то и ворочает. И все это вместе, все вместе, мы подставляем самого Бога и истину. И потому истина деградирует, истина теряет авторитет, влияние на умы и на сердца людей, и то, что мы имеем, в принципе, мы и имеем, да? Заметьте, благодаря той же самой демократии в церкви существуют группы, вражда, борьба, кланы, одни против другого, споры, разделения. Обратите внимание, нету закона, нету института власти. Не говорю в церкви, в первую очередь в нас самих нету этого. Бога мы не боимся. Мы не стыдимся того, что говорим и как говорим. Мы, одним словом, под благодатью. Поэтому, глядя на то, что творится, да, думая не раз об этом, я решил затронуть эту тему. Мы закончили с вами в прошлый раз общение словами из книги пророка Исаии с 1 по 9 стих. Там я, в общем-то, напомню мысль, да. Бог говорит, что отнимет у Иерусалима Иуды, и Иуды посох, и трость, храброго вождя и воина, судью и пророка, прозорливца и старца. То есть, всякого, кто обладал бы какой-то властью и был бы мудрым, я отниму. Этих у них не будет, да? Дам им отроков в начальники, дети будут господствовать над ними, в народе один будет угнетаем другим, каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможею. Обратите внимание, что сегодня творится в мире. Вот такое ощущение, что мир безумный. Покажите сегодня какого-либо президента, канцлера, да, какого-нибудь выдающегося политика, который обладал бы мудростью, влиянием на людей, авторитетом. Вот посмотрите новости, гляньте на лица, на выражение лиц, на взгляды вот этих европейских политиков. У меня такое ощущение, что они больны, ну, так сказать мягко, если недостатком ума. Какой-то такой примитивный взгляд, какие-то такие, знаете, глупые выражения, какое-то глупое примитивное упрямство, вот это желание давать кому-то какие-то указки, при этом ну, по лицу, по речам видно, что человек вообще не имеет, извините, ума. Где тот сегодня сильный политик? Где тот, кто влияет на людей? Нету таких. Если кто-то появляется, да простят меня, если кто-то не согласится, ну такой как Путин, хотя бы хоть что-то, да, вот он сразу становится плохой. Я не говорю про Лукашенко, но сказать, да, он тиран, да, он плох, да, он там зажал, да, он, я не хочу сказать, что он золотой, но я вам хочу сказать, у него в стране нет, и пока он будет, не будет того бардака, что есть на Украине. У него даже не будет того, что в России есть. Кто-то скажет, так свободы же нету в России. А я вам хочу сказать, ну так давайте свободу. А вы вот довольны, что наши дети имеют свободу? Они нас не уважают, и им слово не тебе 10. Они на тебя обижаются, они повышают на тебя голос. Они еще подрастают и говорят, что ты еще получишь. И я скажу, когда мы начнем думать над этим, мы скажем, что Лукашенко прав. Потому что вот такой бардак, это же ни в какие рамки не лезет. Если задуматься над теми, кто требует свободу где, то надо бы было бы обратить внимание, что это за люди. Что это в основном эти либералы-демократы. Что это те, которые, будем говорить, распродали страну и довели до такой анархии. Сегодня, если в церкви кто-то что-то скажет, ну, допустим, пастырь применяет какую-то власть, зачастую он либо эгоист, гордец, свой клан создал и просто, извините, тупо защищает свою должность, да? Либо он, ну, будем говорить, по натуре такой недобрый человек. Либо он боится и перед людьми заискивает, хочет понравиться. Но это опять не та власть. Я не говорю, что ее вообще не надо, да. Если бы даже такой власти не было, ну это совсем уж было бы плохо. Возьмите такой пример. Вот кто уже не в церкви, и над кем уже нет никакого пастыря и никакой власти. Заметьте, это совершенно уже такие, будем говорить, вольные слушатели. Каждый стоит на своем, уже где-то привыкли, вот так как сегодня женщина. Она самостоятельная, она с мужем спорила, муж ее бросил, она развелась, она теперь свободная, она там командует, принять мужчину, не принять. Но я говорю, она сама по себе. Мы, отойдя от церкви, отошли от того, что вообще все-таки ну, нужно же чего-то и придерживаться, чего-то же и прислушиваться, и должны быть все-таки какие-то авторитеты, и должна быть какая-то власть. Мы уже стали вот настолько свободными, настолько умными. Мы когда собираемся, вот это только что и есть. Один одно, другой другое. И мы продолжаем каждый на своем стоять. Мы никогда так не объединимся. Мы всю жизнь были и будем чужими. Бог не авторитет. Каждый Бога понимает по-своему. И в принципе не Бог авторитет, а я, как я понимаю Библию, как я понимаю Слово. Кто не так, как я, с тем я не согласен. До свидания. Мы движимы плотскими похотями. У нас нет здравомыслия и рассудительности. Мы слишком вольные, слишком свободные, да? А все это называется, будем говорить, так, ну, свободной. Свободой, да? Ну, вы понимаете, свобода не может быть ради свободы. Свобода – это средство достижения чего-то. А свобода ради свободы – вот жена свободна от мужа, муж свободен от жены, дети от родителей. Вот что имеем на старости. Стардом, дурдом, одиночество. Мы не можем житься, и заметьте, тенденция эта во всем мире и в церкви. Люди все более и более отталкиваются друг от друга, а друг от друга все более и более чужие, независимые и свободные. И мы с вами говорили, сегодня гражданский брак, как хотите, так и понимаете, говорит о многом. Люди не хотят себя ничем обуздывать, потому что сами не обузданные. Каждый хочет по-своему, а вместе так ничего не получится. Надо приходить к единоначалию, надо приходить к взаимопониманию, но для этого должна быть какая-то, будем говорить, управляющая сила. Должна быть какая-то власть, должен быть какой-то авторитет. Без этого, этого никогда не может быть. Я приведу вам несколько примеров, да. Не было бы в стае перелетных птиц вот той власти, которая впереди всех летит, которая разрезает своим телом атмосферный воздух и как бы делает более легким движение следующим за них птиц, которые клином летят. Да. Не было бы тех, которые замыкают эту стаю, чтобы никто не отстал и не погиб. Неизвестно, полетели бы, а если полетели, куда бы долетели эти птицы. Если бы в муравейнике не было вот той власти, а вы знаете, муравьи муравьями, там есть, как и в пчелиной семье, руководитель. Главный муравей или муравьиха, не знаю, да. В муравейнике есть власть. Ни один, будем говорить, муравей не противится. Это, так, там вроде бы и не видно ту власть. Вроде бы она и не командует. Вроде каждый, заметьте, ползет куда-то, что-то свое делает. Но я хочу сказать, там есть четкая организация. Поэтому муравейник выживает всегда. В пчелиной семье есть пчеломатка. Она есть, она неоспоримый авторитет. Она управляет, но мы не видим, как она ходит и бьет этих пчел. Но там, где есть вот такая власть, там есть всегда порядок, дисциплина, мир и взаимопонимание. Не было бы этого, была бы анархия. Пчелы бы никто бы не носил ни на какую зиму. Не видели бы мы того меда, они бы, извините, собирали, ели и лежали, и загорали. Так вот, смотрите, вот то, к чему мы пришли. Вот это безвластие. Вот этот бардак, извините за это слово, который мы имеем повсеместно по всей планете и у верующих, и неуверующих, да? К чему это все подводит? Я вам когда-то говорил, что чтобы установить новый мировой беспорядок, сначала нужно установить новый мировой беспорядок, безвластие, так называемая демократия. Ну и вы видите, что творится. И исходя из того, что творится, к какому выводу мы можем подойти? Что все логично и все закономерно. Без зверя из моря, согласно Откровению 13 главы, без нового мирового порядка, жесткой власти, деспотичной, просто не обойтись. Без экуменического движения, которое тоже, как говорится, в унисон с этим мировым порядком трудится и работает, да, тоже не обойтись. Иначе вражда, грызня между религиями. Объяснить и учить можно только умного человека, но сделано все, чтобы умных не осталось. Где этого умного человека сегодня можно найти? Поэтому никто и никого не станет учить. Просто сначала предупредят, как вот сейчас нас предупреждают. Потом напишут незыблемый царский закон вселенский, да? А потом дадут сильно по голове тому, кто не согласен. И на нашей земле наступит долгожданный мир. Заметьте, как нас подводили к этому, как мы пришли к такому состоянию, что без этого уже с нами ничего не сделаешь, да? И как потом получается закономерно, мы придем, вынуждены будем прийти к новому мировому порядку. Вот этот бардак, как бы он ни нравился нам поначалу, он в конце концов всех достанет. И на нашей земле наступит долгожданный мир. Ну, мир вы поняли какой. И Антихрист покажется долгожданным мессией. А Люцифер, который это все устроил, станет светоносцем, а не сатаною. И мы все будем кричать «Осанна сыну Давидову», то есть тому Мессии. Но потом, как вы знаете, придет конец. Мне не хотелось бы, чтобы вот именно так все произошло и с нами. Да? То, что это будет в мире, это будет. Я объяснил почему. Но плохо, если с нами то же самое будет, что со всеми. Что мы придем к концу, в своей демократии, в своей независимости друг от друга, да, и придется потом стоять на суде. Самое страшное во всем этом повествовании то, что этот процесс анархии коснулся и нас, верующих. Мы находимся точно в таком же состоянии, что и весь мир. Нет любви, нет взаимопонимания, есть точно такое же самое мирское желание первенствовать, идет борьба за то, что кто больше в Царстве Божьем, да? Я понимаю, что я затрагиваю то, что для нас приятно, что оно любимо, к чему мы привыкли. Но я захочу задать такой вопрос. Чтобы свободой, вот этой демократией, пользоваться и пользоваться на добро. Вы согласны с тем, что все-таки нужно сначала человека научить пользоваться этим понятием? Заметьте, прежде чем мы ребенку дадим нож в руки, маленькому ребенку, мы его должны предварительно сначала научить им во благо пользоваться. Не дав ума ребенку и дать ему нож, это будет безумие. Далее, ну дайте с детства тому же самому ребенку, вот он родился там маленький, начал ходить 2-3 годика. Дайте ему свободу, посадите его на престол семьи и начните ему поклоняться. Вы знаете вообще, чем это все кончится? Тиранией. Вырастет ребенок тиран, вечно недовольный, вечно крикливый и амбициозный. Мы это понимаем, что ребенку не надо давать ту свободу, о которой кто-то говорит, что ребенок свободен. Тем не менее, мы присмыкаемся все равно, если не прямо, то косвенно, ну, даем ту же самую власть. И потом он кричит, повышает тон на нас, капризничает, падает на пол, требует и добивается. Вот она власть. Самое интересное, там, где бывает умная власть, которую нужно послушать, мы не слушаем. А вот эту глупую в лице детей, необузданных, а мы принимаем и поклоняемся, или безим, и шестерим. Так вот, и человеку, обществу, если дать власть, не научив его, не дав ему ума, а я вам уже говорил, а ума ему никто не дает, и наоборот отнимают. Так вот, дать власть обществу или взрослому человеку, который безумен, это уже само по себе безумие. И вот этот лозунг «демократия, вся власть советом» Вы понимаете? Это безумный план для безумных людей, превращающий нацию, народ в дикую необузданную толпу. А все остальное, что мы имеем, вот этот бардак в семьях, в стране, в нации, между нациями, да, это уже последствия. Это то же самое, что ребенку президент дает своему ребенку или своему внуку ядерный чемоданчик, чтобы он с ним поигрался и там потыркал на кнопочки. Чтобы иметь свободу, чтобы она была достоянием общества, общество должно быть очень и очень мудро и организовано. Кто-то умело манипулировал нашим сознанием, подыгрывал нашим плотским амбициям. Вот свобода, свобода это очень хорошо, да, если не вникать, конечно, побыли под тиранией, перешли в свободу, конечно, это радость, это подарок судьбы. Но я что хочу сказать, нам подыграли, нами воспользовались, это точно так, знаете, как, извините, некрасивый пример, мужчина хочет, как говорится, одурачить женщину, начинает ей говорить комплименты. Ты такая красивая, ты такая умная, я такое не видел, мне б такую. Все, она, я говорю, как мороженое на солнце начинает таять. Она заглатывает эту наживку. Он ею попользовался, дал под одно место и сказал свободно, как птичка в полете. Вот так и нам точно так же, подыгрывая нашим плотским чувствам. Нам предложили вот этот институт безвластия, называемый демократией. Ну, взяли бы, сказали, мы предлагаем вам анархию. Люди бы сказали, да нет, мы не хотим. Нам сказали, демократия станет вашим достоянием. Вы будете править миром наконец-то, сказали те, кто правили. И мы заглотили эту наживку. Мы клюнули. Нас умышленно заразили этой приятной для плоти инфекцией, то есть заразой. Вот точно так говорю, как богиня Венера делает подарки своим поклонникам, награждает венерическими болезнями. Вот нас наградили вот такой инфекцией за нашу глупость и ограниченность. Я уже сегодня сказал, что, вот смотрите, появился протестантизм, и появилось понятие, что закон отменен. Я что хочу подчеркнуть? Слово «закон» уже само по себе подразумевает подчинение этому закону и тому, кто его установил. Если речь идет о библейском законе, и Слово Божье в Писании, это для нас закон, это заповедь, которую, заметьте, закон писать, чтобы его не исполнять, или говорить, что его невозможно исполнить, закон для этого не пишется. И если мы говорим, что закон отменен, то мы как бы говорим, что и тот, кто установил закон, он тоже отменен. Он тоже значит не власть. Да, он будет говорить, но нам не обязательно его слушать. Это точно так, как и в государстве. Законы там пишут, там президент что-то говорит, парламент что-то принимает, а мы живем по своим законам. Ну, стараясь, конечно, не попадаться, как говорится, под горячую руку закона. Да? Иногда бывает, он тоже кое-кого и приструнит, да? Мы говорим, что слово твое есть истина. Что это значит? Что слово твое есть неоспоримый закон, есть неоспоримый авторитет. Но задаю вопрос, что это за закон, которому мы не подчиняемся? Мы говорим о необходимом, вот заметьте, одни говорят, что не надо, ну как бы закон, что он отменен, а мы... Ну, те люди, которые говорят о том, что закон необходим. Так вот мы, говоря о необходимости закона, говоря о том, что он не отменен, но мы не подчиняемся ему. Мы противимся ему. И таким образом отвергаем авторитет и власть самого Бога. Одни говорят, что закон вообще отменен. Я имею в виду, что закон – это тоже элемент института власти. Так вот, одни говорят, что закон вообще отменен. Дальше. Что его вообще невозможно исполнить. Это так говорят и так понимают основная масса протестантов. То есть, они этим утверждают, что Бог власти над ними вообще не имеет. Что они, да, читать надо, слушать надо, соглашаться надо. Но они абсолютно свободны и не подвластны этому закону, ну и, естественно, и самому Богу. Они рассуждают так: за наше непослушание Он нас не накажет. Почему? А у нас есть адвокат Иисус Христос, и Он добьется, что нас Бог не осудит и оправдает. Заметьте, институт божественной власти через отвержение закона, через утверждение, что его нельзя исполнить, заметьте, институт божественной власти таким образом точно так же теряет всякую важность для человека. Ну, заметьте, Бог говорит, а мы говорим, это невозможно. Мы спасаемся по благодати, мы не можем исполнить закон. Он, Христос, исполнил для нас, за нас и отменил. Поэтому все, что ты, Боже, говоришь, говори Иисусу, а не нам. Вот потому такой разнобой, разброд среди христиан. Нету единоначалия, нету Бога, нету власти. Мы же, в отличие от этих протестантов, которые отрицают как бы закон Божий, да, мы, в отличие от них, говорим, что закон не отменен, что его надо соблюдать, но исполнить мы не можем. Другими словами говоря, мы тоже пришли к тому же самому выводу, что мы его исполнить не можем, что грех непобедим, а значит, Бог говорит, а Ванька слушает да ест. Значит, и власти Бога, и Христа над нами не может быть, и ее тоже нет. Поэтому то, что есть иногда у верующих, да, что кто-то берет власть, там какой-то пастырь, мы начинаем возмущаться. Ну, начинаем возмущаться, потому что иногда эта власть действительно деспотична. Но у нас уже сложилось такое мнение, что власти вообще не должно быть. И я буду говорить о том, что, может быть, кто-то посчитает это странным, как это Саша говорит о какой-то власти церковной, что она вроде бы должна быть. Вроде бы, если Саша не в церкви, то власти вроде как бы он не признает никакой. Если говорит о власти, то, наверное, только о своей. А я говорю о том, что власть божественная, которой мы должны подчиниться, никогда не отменялась, хоть в церкви, хоть вне церкви. Так вот, что хочу сказать. Если бы земной начальник нам приказал что-то делать, и предупредил нас, что в случае невыполнения указа мы будем наказаны, мы даже бы не заикнулись о том, что это невозможно выполнить. И все бы сделали на высшем уровне. Хотя, может быть, там, я не знаю, какие должны были бы быть с его стороны, ну, будем говорить, требования. Но мы бы постарались и выполнили. Это говорит о том, что мы признаем эту власть. Но признаем потому, что будет наказание. Я приведу вам еще такой пример не очень красивый. В тюрьме все поступают по духу. Там есть авторитет, там есть власть. Почему поступают по духу? Это незыблемый тюремный закон. А попробуй там что-нибудь проявить своей воле. Обзови кого-нибудь в камере дураком или придурком. Покрути пальцем у виска. Дальше начинается процесс, который называется «За базар надо отвечать». Тебя накажут, чтобы ты знал, оскорблять нельзя. Из-за того, что там такой закон, там его все соблюдают. Кто пришел такой, будем говорить, необузданный и еще не испытал этого закона на себе, он получает так, что после этого... И какой бы он ни был нерассудительным, после этого он будет рассудительным на все 100%, в отличие от верующих. А нам Бог говорит, ну, вы помните, в Писании написано, не скоро совершается суд над худыми делами, оттого не страшится сердце сынов человеческих делать злое. Из-за того, что Бог сразу не наказывает, поэтому Бог у нас не, не в авторитете. И поэтому мы понимаем, что, ну да, Бог это власть, ну это такая какая-то добрая власть, как вот сегодняшние родители. И чтобы мы не вытворяли, Бог нас простит, как и наши родители нас прощают. Он, Бог, уже не власть. Он говорит, он как власть, предупреждает, говорит нам об этом, а с нас как с гуся вода. Мы продолжаем идти своим путем, думать по-своему продолжаем. Свое мнение отстаиваем, на своем настаиваем и упорно продолжаем жить по своим законам. Но мне хотелось бы сказать, ведь Бог это же самая высокая власть во всей вселенной. Он царь царей, он Господь господствующих, он первейшая и наиглавнейшая власть во вселенной. А судя на нас, вернее, глядя на нас, судя по нашему поведению, да, мы как будто говорим, ну и что из этого? А мы под благодатью. Нам закон не писан. Мы уже давно демократизировались. У нас давно нет никакой власти или авторитета. Я сам Бог. Я сам власть. Я сам что хочу, то и делаю. И никто мне не смеет указывать. Я стою в свободе. Мы как бы цитируем библейский стих, который мне даровал Христос. Так я задаю вопрос. Эту ли свободу даровал Христос, и об этой ли свободе именно в таком смысле говорил Павел нам, говоря о том, что стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Почему я, ну, вначале сказал, что тема будет откровенно о наболевшем? Я вот просто смотрю. Говоришь, объясняешь, стараюсь разжевать, ну, чтобы люди поняли. Привычка не чувствовать никакой власти, я здесь не говорю о том, что я о себе говорю. Читая из Писания, я делаю ударение. Об этом говорит Бог, вот она власть. Ее нужно послушать, Бог имеет власть дать нам жизнь и отнять, спасти и погубить. В его руках все. Но он не жестокий диктатор, он не Люцифер, не сатана, не антихрист. Он любит, жалеет, но тем не менее это не унижает его власть, авторитет, который он рано или поздно восстановит. Мы слушаем. И у нас происходит то, что и происходило всегда. Вот с этим я не согласен. Вот это вроде хорошо, вот это нет. Заметьте, мы в роли экспертов. Даже если мы согласились, ну так если согласились, мы же читали закон Божий и его заповеди. Это, как я сказал, элементы его власти, Божьей власти. Ну так, ну не любишь, так хоть бойся. Ну пойди, почитал, послушал, пойди, перепроверь. И прими решение, что делать. Пришли, послушали. Поставил кто себе в закон что-то делать? Кто-то взял себе на заметку, что будет суд, если не буду делать, что будет наказание? Я не говорю, что это лучший метод. Лучший метод полюбить того Бога, поняв его, да, любовь. И по любви это делать. Но говорю, ну ладно, этого если еще нет. Ну хоть из-за страха перед наказанием тоже нет. У кого какой характер есть, такой в основном остается. Я не говорю, не поймите меня, что я говорю, все до единого такие. Нет. Среди тех, кто меня слушает, есть те, которые меня радуют. Но их немного. Основная масса слушает, как говорят, да Ванька ест. А Ванька слушает, да ест. Непринятого решения, непоставленного плана, да, ни рвения, непоставленной задачи. Зачастую этого всего не видно. Мы просто какие были, такие остаемся. Мы думаем, что вера в Бога – это вот либо ходить в церковь, петь в хоре, там, или общим пением молиться, давать Богу и ангелам задания, чтобы не сидели без работы, да? А мы вот так вот живем в развалочку, не имея ни страха, ни почтения перед Богом, да, вот мы продолжаем просто жить. Дети смотрят на нас и живут так же само. Мы говорим, а они, как говорится, имели в виду нас, со всеми нашими речами вместе. Мы возмущаемся, что ты говоришь, что буду или извини, ничего не делаешь. Я говорю, мы точно так делаем, дети у нас учатся. Они у нас такие же демократичные, как и мы. Они такие же свободные, как и мы. Они такие же самые беспринципные, как и мы. И не ставят задачу перед собой, что в жизни нужно достичь, как и мы. Мы уже привыкли к вот этому. Мы ходим в собрание, читаем Библию, слушаем проповеди. Но сами продолжаем тихонечко делать или поступать так, как нам заблагорассудится. Поэтому и нет у нас никакого положительного сдвига в духовной жизни. И я уже сказал, именно так поступают наши дети. Точно по той же самой причине. Они вырастают такими же глупыми, упрямыми, проклятыми, неисправимыми, а все сваливают на несчастную судьбу, которую им дал Бог. Мы продолжаем жить по-своему, мы продолжаем умничать, никому не прислушиваемся, нам никто не указ, как будто бы мы говорим, отойди от меня, потому что я свят для тебя. И еще и такое, говорим хоть вслух, хоть думаем так, я не дурак, не думай, что только ты один или ты одна, такой умный или умная. Конечно, мы вправе так рассуждать. Но к чему эти рассуждения придут? А ни к чему. Я имею в виду положительным. Сейчас я буду читать стихи библейские, да, и буду комментировать их в разрезе данной темы. Вот первое место, Римлянам 13 глава, с 1 по 7 стих. Вы помните, когда мы в прошлый раз с вами общались на эту тему, да, я вам говорил, что институтами власти или элементами института власти являются даже, смотрите, для ребенка с детства отец и мать, незыблемая власть, которая приучает потом в жизни, чтобы мы старца потом уважали уже как бы не отца, не мать, а дедушку, бабушку и вообще постороннего любого пожилого человека, да. Далее мы говорили о том, что институтом власти, заставляющим человека думать, не умничать, а учиться, является любой человек, написано, помните, да, всех почитайте. Далее, друг друга в почтительности, заметьте, почитай почтительность, в почтительности предупреждайте. Вот заметьте, это тоже элементы власти, о которых мы вообще, мы считаем, что это стихи, ну это просто так вот. Почитаете каждый другого выше себя? Не, ну да, вроде как правильно, а ну вот реальная ситуация, вот человек, мы же его не почитаем, мы же его слушать не хотим. Вот она, анархия, которая внутри, в крови сидит. А сейчас я вам говорю, смотрите, об авторитете, о власти Божьей, да? 13 глава Римлянам с 1 по 7 стих. «Всякая душа, заметьте, любой человек без исключения, да будет покорна высшим властям. Ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Я уже говорил, коротенько только повторю. Речь не идет о том, не о людях, которые дорвались до власти, знаете, это и интриги, это и убийства, и отравления, и военные мятежи, вооруженные и революции, и контрреволюции, да, и, понимаете, и Гитлер, и Сталин, и Нерон, и что, и какой царь или император угодно, да. Именно не человек, дорвавшийся до власти, Богом установлен. Богом поставлен на эту должность. Речь идет об институте власти, которое необходимо, чтобы каждый человек приучался какой-то покладистости. Я не говорю о рабском существовании, о плебейском состоянии, вы понимаете. Я не говорю о том, что Бог хочет, чтобы люди превратились в быдло, но чтобы они научились не возмущаться, а думать. Потом же, если они научатся думать и убедятся уже разумно в том, что здесь действительно неправильно, то опять-таки будут и разумные методы, как что-то изменить. Но это не будет просто революция, стрельба, пальба, коктейли Молотова и тому подобное. Всякая душа, любой человек должен быть покорным высшим властям. Ибо нет власти, нет института власти, который бы Бог не установил. Я вам говорил, на небе хотим мы не хотим, там демократии не будет. Там будет теократия. Но теократия, похожая как будто бы на демократию, но не демократия. Нами никто не будет управлять. Мы сами признаем власть Бога и сами ей покоримся, и поэтому будем чувствовать себя свободными, понимая, что делать надо как Бог, а что если делать по-моему, то будет глупость. Поэтому, чтобы мне было хорошо, я признаю власть и авторитет Бога. Поэтому Бог не будет применять власть, не будет нас тиранить, будет любить, будет говорить хорошо и добрый и верный раб. И мы будем выполнять его волю, но тем не менее не будем чувствовать с его стороны никакого насилия и диктатуры. Существующие же власти, то есть существующие же институты власти от Бога установлены. И я вам говорил, в государстве обязательно должен быть какой-то царь, император, президент, неважно как он называется, но действительная власть должна быть. В школе нужен директор учителя, иначе толку не будет. В семье должна быть глава. Заметьте, стая рыб, там есть глава, да, косяк рыбы, да, перелетные птицы, муравейник, улей, стая волков, прайд львов. Обратите внимание, везде есть. Только среди людей сегодня, без власти и анархии. Потому у нас такие законы, потому у нас такая жизнь. Прекрасная в кавычках. В данном случае речь идет как бы о государственной власти, да, вот в этом месте, что мы читаем. Существующие власти от Бога установлены, институты власти. Посему противящиеся власти, обратите внимание, речь идет не просто вот, противящийся. А, заметьте, человек противящийся – это человек, который вообще всегда и всем противится, и всегда всем недовольный. Власть нужна для того, чтобы человек, если хочет что-то изменить, он должен быть разумным, и должны быть разумные методы, а не всю жизнь революции и оружия. Посему противящийся власти, то есть возмутительный человек, который не признает никакой власти, противится Божьему установлению, то есть Божьему институту. А противящиеся, то есть вот такие революционеры по духу, да, сами навлекут на себя осуждение. О чем я хотел бы еще сказать? Я все понимаю, в принципе, и сам такой когда-то был, поэтому для меня, как говорится, не то, что я рассуждаю на тему, которую я не знаю, да. То есть для меня это известно. Но что я хочу сказать? Я всегда, я всегда за строителей, а не за революционеров. Революционер – это разрушитель. Протестант – это просто протест, разрушим до основания, а затем будем чесать свою дыню и думать, а что же дальше делать. Свергнуть любую власть – много ума не надо. Его даже не нужно иметь. Просто горло, кулак и в руку что-то взять потяжелее. Да? Это все, что нужно для революции. Но чтобы жизнь изменить, Человек не может изменить жизнь, я имею в виду в стране, потому что он не знает, что с собой делать. Поэтому я не поддерживаю революционеров, я поддерживаю только строителей. Да, строители, если и будет что-то разрушать, это не будет война, это не будет хаос, это будет все разумно, это не так, как в России перестройку сделали. Разрушить, давайте все заводы разрушим, а потом будем строить новые, да? Ну вот в Китае, я хочу сказать, намного умнее перестройку сделали. Пусть, я не говорю, там перестройка в российском варианте, да, там по-своему коммунисты остались у власти, но я не об этом. Старое не сгубили, новое потихоньку стали строить, и смотрите, что имеем в Китае. Что в России? Все разрушили, все скупили за бесценок. Что можно выкачать, с чего можно взять деньги, строить, усовершенствовать, модернизировать? Не надо. Вот Лукашенко. Как бы мы ни говорили, да, он не разрушил, будем говорить, советский уклад жизни. Он сохранил колхозы и совхозы. Поэтому в селе не так пьют, как в России. Потому что есть работа. Кто скажет, ну они получают там мало. Зато я говорю, у них цены не такие, как у нас. Европейские. Там тысячи агрогородков. Со всем комплексом городских, будем говорить, привилегий, да, или удобств. Там и больница, или медпункт. Там и спортзал. Там и клуб какой-то, да. Там и стадионы, там и техника какая-то, там и кредиты. То есть я хочу сказать, вот он сохранил, вот это нормально. И я вам скажу, что в этом плане он молодец. И многие в интернете пишут, батя, респект, батя, я тебе, как говорится, кликаю, молодец ты. Так вот я к тому говорю, что речь идет, вот это вот противящиеся власти, это вообще люди возмутительные. Это те же самые дети, которые все время за свободу, против родителей, которые кормят, одевают, обувают, поят, а он все выступает. Посему противящиеся власти, обратите внимание, что власть дана для того, чтобы человека приучить думать, строить, а не кричать. Но такие люди сегодня не нужны, строители. Они составят сильную конкуренцию тем, которые хотят установить мировое господство на планете. Противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. За что? За возмутительный протестантский дух. Если у вас есть критика, она должна быть конструктивной. Это не должно быть возмущением, это не должно быть оскорблением, это должны быть разумные доводы, разумные взгляды и мысли. Кстати, хочу сказать, что если разумно что-то делать, иметь разумные аргументы, без возмущения и революционных настроений, я не исключаю, что тот же правитель мог бы этого человека взять во власть. Но если голова работает, пожалуйста, вперед. И дальше написано, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Заметьте, здесь речь идет о власти Богом установленной, и даже в этих стихах сказано, что власть должна быть вот такая, заметьте, страшная для злых людей в понимании библейском, а не для добрых дел. Если сегодня власть зла, страшна и для добрых дел, то тут уже вопрос, что это за власть и насколько она. Но тем не менее, это не дает права нам, ну раз такая власть, давайте будем поднимать революцию. Кстати, хочу сказать, когда некоторые говорят, мы верующие, мы должны участвовать там в какой-то борьбе, я вам что хочу сказать. Апостол Павел не поднимал войну и бурю, и революцию против императора римского. Почему? Заметьте, Если бы он начал эту борьбу, вообще бы он бы как апостол, как бы руководитель верующий, да, он бы не состоялся, его бы просто убили. И церкви, и церквей тех бы не было, которые он, благодаря Божьей силе, вот сумел создать во многих местах. Заметьте, христианство, почему его боятся настоящие христианства, это тоже революция. Но революция культурная, революция, которая, заметьте, изменяет строй изнутри. Помните, да, есть книга такая, есть автор. Пробуждение начинается с меня. Революция начинается с меня. Давайте мы сами изменимся, и потом вокруг нас начнется меняться мир. И власть, которая должна быть, соответственно, народу, она тоже будет меняться, если народ будет другой. А просто поднять революцию, взять оружие в руки и пойти на свержение власти, ну что я хочу сказать? Можно свергнуть власть, а счастья в стране не будет. Можно получить поддержку, как сегодня получают некоторые от Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. И заметьте, вроде бы устанавливали свою власть, а полностью подчинились той власти, которая способствовала и которая финансировала эту революцию. И при этом мы говорим, что мы независимые. Ибо начальник есть Божий слуга, обратите внимание. Конечно, он должен быть Божьим слугой. Если он как власть Богом установленная, да? Начальник есть Божий слуга. Заметьте, тебе на добро. Ну, конечно, кто-то скажет, а если он тебе не на добро? Ну, можно вспомнить слова апостолов, да? Когда их били и говорили, запрещали говорить об имени Иисуса. Они говорили такие слова. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Но этими словами сказано и то, что ну не революцию поднимать. Всех почитайте, включая и любую власть. Я вам пример такой приведу. Какой бы перед нами человек ни был, я имею в виду, какой бы он ни был конфессии, и как бы мы там, ну, не соглашались с ним, это не дает нам права его не почитать. Любите врагов, это что? Почитайте врагов, любите, молитесь. Дай врагу твоему кусок хлеба, если он голоден. Заметьте, об этом говорит авторитет Божий, авторитет Божьего Слова. Да, я могу не соглашаться с чем-то, с кем-то, с чьими-то выводами, учениями, но это не дает мне права его оскорблять. Я хочу вам привести пример. Послание Иуды в Новом Завете, да, слова вы помните. Сатана затеял спор с Иисусом о теле Моисеевом. Имел право, обратите внимание, институт власти, которому подчинялся даже Иисус. Я уже как-то говорил, что было время, я себе позволял в адрес сатаны высказывать некоторые не очень приятные слова. Ну, типа, он сатана, и пошел он, как говорится, заработал, что заработал, туда и пошел. Ну, не подумайте, я его матом не посылал. Нет, ну, я его в его адрес высказывал не совсем красивые слова. Я как-то не понимал этого вот на тот момент. Я думал, да, других-то надо, людей, любить людей, врагов. Ну, сатана это исключение, его можно и оскорбить. И когда я так однажды говорил, вдруг мне такая четкая мысль в моей голове. А ты, говорит, такой, как и я. Ну, я в адрес сатаны что-то сказал, он говорит, ты такой, как и я. А чем ты отличаешься от меня? Ты же со злом на меня говоришь, да. Ты же осуждаешь, да. И вдруг мне такое становится понятно, что я, в принципе, далеко от него не отошел. И вдруг вспоминаю из послания Иуды, что Христос не смел произнести укоризненного суда. Не сказать ему, заткнись или пошел ты куда-то, да? Но только сказал, заметьте, в почтении. Да запретит тебе Господь сатана. Я это к чему говорю, что Вот он институт власти, которому подчиняется сам Христос. Это не то, что он под благодатью, что хочет, то и ворочит. Ну, типа, я Сын Божий, я победил, поэтому я тебе там то-то и то-то. Все равно. На суде Божьем, который будет, Иисус Христос не скажет, пошли вы все к... Дальше знаете, как люди говорят. Чтобы вы все сдохли, чтобы вам так вам и надо. Таких слов никогда не будет. Там не будет даже чувства, которое есть у людей, которые говорят вот такие слова. Эллен Уайт пишет, он когда скажет, отойдите от меня в огонь, уготованный вам, он будет это говорить со слезами, потому что все равно это его творение, это его дети. Ему будет жалко, но справедливость будет требовать гибели этих людей. Но заметьте, почтение, уважение, авторитет Божьего Слова и там даже для Христа действенен будет. Начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Вот такая власть вообще должна быть, есть, я имею в виду, вот такие люди от Бога, если они живут по-божьему, являются как бы господами под господином главным, потому что Господь есть Господь господствующих, да? Вот такие люди, это уже действительно от Бога. Хотя, конечно, я вам скажу, сегодня найти таких правителей, это днем с огнем не сыскать. Есть такие люди, но они не во власти, их туда не пускают. Потому надобно повиноваться не только из-за страха наказания, но и по совести. Заметьте, вот элемент божественного института власти. Совесть наша должна нам напоминать: не выступай, не возмущайся, не спорь. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать, кому оброк, кому страх, кому честь. Обратите внимание, это все, вот эти все слова, кому подать, да, вот есть власть, подать налоги, допустим, да, кому страх, да, если делаем преступное, страх, хочешь не хочешь, он присутствует и, в общем-то, должны бояться. Если нету совести, нету суда, хотя бы страх должен быть и останавливать нас, что есть все-таки какой-то закон и есть какое-то ограничение, это не то, что хочу, то ворочу. Теперь вот следующее место. Малахий 1 глава, с 6 по 8 стих. Слова такие. Сын чтит отца и раб господина своего. Что я хочу сказать? Уже если сегодня эти слова читать, да, в нынешнее время, то правильно было бы написать: сын должен чтить отца и раб господина своего. Раньше это было нормально. Сегодня эти слова уже звучат такое: сын чтит отца. Где вы такого видели сына? И раб господина своего. И где вы такого раба видели? Или рабочий чтит своего работодателя. Вы понимаете, это уже фантазии начинаются сегодня, да? Так вот, раньше было: сын чтит отца и раб господина своего. Как? Отец сказал, сын послушался. Господин сказал, и раб выполнил. И дальше слова такие. Если я отец, Бог говорит, то где почтение ко мне? То есть, этими словами Бог говорит, я вообще не власть. И если я Господь, то где благоговение предо мной? Что такое благоговение? Без протеста. Услышали Божье Слово, он что-то сказал с благоговением, с трепетом, в простоте, пошли и быстренько сделали. «Где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое?» Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? «Вы приносите на жертвенники мой нечистый, на жертвенник мой нечистый хлеб». И говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Обратите внимание. Обвинение, которое говорит о том, что не почитают люди Бога и не благоговеют пред Ним. В чем это проявляется? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. По закону Бог сказал на жертвеннике приносить только чистый хлеб, то есть не оскверненный. Ну, священники как бы говорят, не, ну мы же приносим же хлеб, ну пусть не такой чистый, как он сказал, но мы же приносим, ну и хватит с него. А Бог говорит, что вы этим показываете? Кто я для вас такой? Кстати, хочу сказать, Бог нам говорит много чего, возьмите крест. А мы говорим, Господи, мы тебя любим. А он говорит, а вы крест взяли? Нет. Вы должны сражаться до крови. А Бог вообще эту кровь когда-нибудь видел? Нет. Заметьте, сколько мы читаем, сколько в Писании написано, что мы должны делать. Хорошо, если мы скажем, но мы же не помолились. Может, кому-то захочется, мы же не спели Богу. Да я вам просто хочу сказать, лучше бы мы меньше молились, да меньше пели, а больше делали. Бог бы сказал, вот это я понимаю, вот это почтение, вот это благовение, вот это дети. Мы выбираем помолиться Богу, в смысле дать Ему задание, чтобы нам ничего не делать. Спеть Ему жертва хвалы уст наших, да? Заметьте, что мы читаем, где мы проявили благовение, что мы взяли на заметку, что мы поставили в свой ежедневный план, над чем трудиться, над чем бодрствовать, что взять на заметку себе. А ровным счетом ничего. Поэтому Бог говорит, вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, в то время, как я сказал, приносить чистый. Дальше, когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Я же вам говорил, слепого, хромого, больного, увечного не приносить. Что это значит? Жертва должна быть совершенна. Это не то, что вот Бог говорит, вот это делай, я 15% сделал, 85% оставил. Недоделанное, вы понимаете, да? Это ребенок недоношенный. Мы считаем, что это нормально. Где почтение? Где благоговение предо мною? И Бог говорит, поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь? Нет. Заметьте, князь возмутится, и мы ему лучшее подадим. Богу, на тебе, Боже, что нам не гоже. Теперь смотрите, картина наша. То же самое. Муж говорит жене, или так, если смотреть на это глазами ребенка. Отец говорит матери, вот так и так надо делать. Она ноль внимания, делает все по-своему. Еще может возмутиться, нагрубить ему. Далее дети, глядя на эту картину. Родители говорят что-то детям, а они с презрением и недовольством возмущаются против них. Вот вам наглядно, где благоговение, где почтение. Бог же установил все-таки в семье какую-то власть. Сказал, что отец глава семьи, да. А для жены, которая вышла за мужа, а он не власть. А я не хочу, а я не признаю, а я считаю его так и так. И смотрите, дети смотрят, та же самая картина. Вот что мы имеем. Что свобода дала в семье. Вот тут нам рассказывали, как плохо, когда отец глава. Как плохо, когда царь глава страны. Как плохо, когда в руках его закон, полиция, и никакая там дума ничего не решит, не перемирит. Сказал вот так и будет. Как это плохо. Ну вот стало хорошо. В стране мира нету. Лидера нету. Мудреца нету. Политтехнологи есть, болтологи есть, от слова болтать, доктора болтологии есть, все умничают, там, наказывать ребенка, не наказывать, демократия, теократия, сидим философствуем, Мира нет. Обратите внимание, институт власти в стране устранен. Заметьте, президент не обладает никакой властью. Если когда-то я обладал, то теперь делается, чтобы была парламентская республика. А в парламенте, вы знаете, там десятки партий, и все спорят, и никакого консенсуса не найдешь. И президент может что угодно принять, какое решение, а парламент не проголосует. Не хватит одного голоса, и все. Вот потому в стране такое есть. Потому в семье такое есть. Вот потому мы так живем, потому мы и достойны этой жизни. Следующее место. Иакова, 1 глава, с 21 по 26 стих. «Посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы». Обратите внимание. Остаток злобы, революционное настроение, всякая нечистота, то есть, заметьте, возмутительный дух, революционное настроение, воинственный дух, заметьте, отложив всякую нечистоту, заметьте, это говорит о том, что мы должны признать институт божественной власти. Отложив всякую нечистоту и остаток злобы, заметьте, в кротости, добавляю, признавая авторитет Бога и покоряясь Ему, примите насаждаемое слово. Заметьте, насаждаемое это как будто бы насильно Бог садит, а тут как бы сказано, вы сами в кротости. Бог насаждает, но не в смысле нам в голову вталкивает и вбивает как гвозди, а мы должны сами, понимая необходимость этой власти, в кротости, то есть без выступлений, принять насаждаемое слово. Заметьте, только потом могуще спасти наши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Заметьте, что такое будьте исполнители? Если слово написано, мы должны его исполнить. Это, будем говорить, не прямо, а косвенно говорит о том, что слово – это авторитет Бога высшей власти. Его надо исполнить, а не слушать только лишь. И продолжать жить по-старому. Если слово говорит «отложи», то надо отложить. Если мы этого не делаем, мы не почитаем и не благовеем пред Богом. И заметьте, мы обманываем самих себя тем, что слушаем только, но не исполняем. Ибо кто слушает и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Вот Бог сказал, я сказал аминь. Отошел и забыл, на что я сказал аминь, что мне говорил Бог. Следующая проповедь опять напоминается: аминь, слава Богу, спасибо. Повернулись, опять забыли. То есть, заметьте, власть сказала, мы просто проигнорировали. Я имею в виду, Бог сказал, а мы проигнорировали. А теперь обратите внимание, кто вникнет в закон совершенный. Закон свободы и пребудет в нем, заметьте, заповедь. Вникнуть в закон совершенный, который установил совершенный Бог. Я сейчас хочу подчеркнуть, почему мы этот закон не соблюдаем. Заметьте, закон совершенный, установленный совершенным Богом, но этот закон свободы. Закон, который насильно не навязывается. То есть, заметьте, институт божественной власти не навязчив. Если бы Бог захотел нас сделать всех верующими и был бы тираном, Он бы скрутил нам все шеи, не дал бы дождя, не дал бы хлеба, заскулили и пошли бы все толпою дружною в церковь молиться. Бог понимает, что это просто из-за страха мы сделали бы. Не по любви, и Бог все равно не будет авторитетом и не будет властью для нас. Поэтому Бог дал понять, что за грех мы умрем, дал нам и шанс, спасал этот мир Сына Своего, который умер, и через заслуги которого мы можем обратно возвратиться к Богу. Но заметьте, мы сами свободно, по своему свободному выбору, должны понять, что этот закон правильный, и мы его должны сами принять и признать. Я сейчас хочу подчеркнуть такую мысль. Если бы мы вникали в себя и в учение, занимались им постоянно, и сами поняли, что у нас есть нехватка ума и мудрости, если бы мы сами поняли и убедились, что вот эта анархия в семье приводит к тому, что семьи как таковой сегодня нету, а дети не дети, муж не муж, жена не жена, если бы мы сами это поняли и сами осознали, что мы ушли от Бога, ушли от Богом предписанного закона, и мы бы сами сказали: «Господи, я закон Твой принимаю, и должны принять этот закон и жить по нему». Бог бы извне не говорил нам о законе, Он бы в церкви не устанавливал законную власть в лице апостолов, пророков, учителей и так далее и тому подобное. Заметьте, пока был закон в сердце Адама и Евы, не было закона о том, что муж – глава семьи. Когда произошел грех, и Бог, понимая, что теперь не будет закона, будет вообще анархия, Бог сказал: отныне, Ева, отныне муж будет господствовать над тобою. И чтобы ты помнила, что ты сделала, и чтобы ты не хотела больше этот закон отвергать, в болях и муках рождения будешь рождать детей. И влечение твое будет к мужу, он будет властью. Заметьте, если закон вписан в сердце, извне его не надо писать. Если закон написан в сердце, не нужен закон в виде скрижалей, чтобы его писать, напоминать. Он в мыслях и в сердце. И заметьте, закон, институт власти на уровне сознания внутри нас, в мыслях и в сердце. Нет нужды говорить, что муж глава жены. Нет нужды говорить, что Бог есть власть, и вы должны повиноваться, иначе накажу вас. Закон есть, власть есть, но ни закон о себе не гласит, ни власть о себе не гласит. Закон вписан в сердце. И закон называется закон свободы. Божий закон, Божье слово – это закон, который нужно исполнить. Но это закон, который не навязывается Богом. Если ты сам не поймешь, а я тебе все сделаю, чтобы ты понял это, да? Если сам не поймешь, к этому не придешь и сам его не примешь, я тебя трогать не буду. Живи свободно. Но знай, за все, что ты в этой свободе сотворишь, за все будешь отвечать. Так вот, кто вникнет в закон совершенный, заметьте, сам вникнет. И сам это поймет, что это закон свободы. Закон, который не насилует тебя, но закон, который ты добровольно, свободно сам должен взять себе, как мерило жизни, как руководство к действию. И заметьте, и пребудет в этом законе, в нем. Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив, а теперь обратите внимание на эти слова, и не обуздывает своего языка. Где? Муж с женою, жена с мужем, дети с родителями, родители с детьми, ученики в школе с директором и учительницей, рабочий с руководителем на работе или руководитель с рабочим. В парламенте парламентарий с парламентарием, депутат с депутатом, президент с президентом. Обратите внимание, а обуздывать свой язык почему надо? Потому что есть такой закон. Есть такой законодатель, который говорит: вот эта необузданность твоего языка, это твой бич, который тебя же и бьет. Кто не обуздывает языка своего, получается, тот обольщает свое сердце, и у того пустое благочестие. Ну, я что хочу сказать? Вот если бы мы сами поняли, что нужно обуздывать языка, и сами его же прикусили, как говорят, да? Ну, скажите, какая была бы нужда, чтобы в церкви пастырь, допустим, говорил, что: сестра, я тебе просто советую, по-хорошему, подумай, ты должна научиться обуздать свой язык. Кто бы говорил на такую тему, если бы мы просто прочитали из Писания, в общем, да, а каждый задумался, проверил, а я не делаю ли этого, и сам принял решение, осознал, что делаю, попросил прощения, и сам принял решение. Нужны были бы вот такие прямые слова. Видишь брата или сестру согрешающей, обличи. Вообще этого не надо было бы делать. Но если мы не понимаем, не вникаем в себя и в учение, если мы не видим того, что мы вытворяем, заметьте, нужна власть, уже человеческая, которая будет говорить, заметьте, она не является властью, она является как бы инструментом верховной божественной власти, при условии, конечно, что она действительно сама живет под этой властью. Не человек является властью, не пастырь, он представитель власти всего-навсего, которому не позволено упрекать, осуждать, злорадствовать, возмущаться, оскорблять. Помните, да, Римлянам 12 глава. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но каждый думает по мере веры, какую кому уделил Бог, да? Учитель ли, обратите внимание, не задирай нос, заметьте, учитель – это власть. Но эта власть не должна задирать носа, должна пребывать в учении, продолжать учиться. Учитель может сказать в церкви о том, что мы не так делаем. Пастырь может это тоже сказать, но опять-таки, не забывая, что не он власть, он служитель. Но он является, заметьте, ставленником, представителем власти Бога в церкви. У нас, когда заходит тема о власти, у нас сразу, знаете, уже так, как говорится, когда обожглись, то и на холодное дуем. У нас сразу появляется такое мнение, что вот, все, опять власть, надо диктатура, надо исключение, надо анафема какая-то, да, вот хватит, мы уже этого наелись. Да, если такие пастыри, которые забывают об институте власти над собой, власти Божьей, да, которые действительно становятся диктаторами, то я вам хочу сказать, они действительно вызывают противление. Но если служитель ведет себя как слуга, то он является представителем верховной власти. Но послушание наше вот этой власти человеческой, если эта власть человеческая ведет себя правильно перед божественной властью, это и есть подчинение через человека у власти самого Бога. Голос Святого Духа, если нас обличает, это тоже инструмент или элемент в божественной власти. Дух Святой нас обличает, и принимая эти слова, мы признаем власть и авторитет самого Бога. Не слушая голос Божий, мы отвергаем самого Бога. Теперь такое место прочитаем. Галатам 5 глава 16 по 18 стих. Вот я сейчас говорю об инструменте или элементе божественной власти. В самом человеке есть, будем говорить, так называемый руководитель. Читаю Галатам 5, 16 по 18 стих. Я говорю, поступайте по духу. Обратите внимание, дух – это разум человека. Поступайте по разуму. Разум главенствовать должен в человеческом естестве. Подчинитесь ему. Это инструмент божественной власти в самом человеке. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом, то есть разумом, водитесь, то вы не под законом, обратите внимание. Закон есть, но он к вам не будет предъявлять претензий, точно так, как уголовный закон есть в любой стране. Если мы его не нарушаем, мы не под законом, закон не имеет права предъявлять нам какие-либо требования. Тем более, не имеет права нас наказывать. Так вот, обратите внимание. Это закон. Поступайте по духу. Вот он, божественный закон. Слушайте разум. Разум должен управлять. Ну, кто-то скажет, ну, а если разум тоже несовершенный, ну, я хочу сказать, он все равно умнее, чем наше сердце глупое. Все равно надо по разуму поступить. Все равно мы не можем понять больше Бога, чем наш разум способен на данный момент что-либо понять из того, чему нас учит Бог. Следующее место тоже об этом же самом говорит. Это Римлянам 8 глава, с 4 по 14 стих. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, заметьте, оправдание закона, что он необходим, что он никогда не отменялся, да? Оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Обратите внимание опять, жить надо не по плоти, не по чувствам, чувства не должны управлять человеком, но по духу, то есть по разуму. Ибо живущие по плоти, заметьте, о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном, о разумном. Помышления плотские – суть смерти. То есть, заметьте, здесь сказано о том, что мы должны сами сделать выбор, кого слушать внутри нас – разум или чувство. То есть, поступать по духу – это тоже закон свободы, но, тем не менее, закон. Мы должны это принимать. И у кого голова работает, у того институт власти присутствует. И тот уже ведет себя по-другому. Живущие по духу помышляют о духовном уже, о чем-то разумном, вечном. Помышления плотские, заметьте, суть смерть. Это неизбежно. Это говорит Бог. А помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Обратите внимание. Плотские помышления, которые мы с вами слушаем, которые всегда выступают против Бога. Вы видите, да? Плотские помышления – суть вражда против Бога. И если мы им подчиняемся – тут уже не идет речь об авторитете института божественной власти. Это мы просто становимся в позу против Бога. Мы протестанты, революционеры. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, обратите внимание, отвергая помышления духовные, отвергая голос Святого Духа, мы отвергаем Бога, рубим себя на корню, поэтому закону Божию не покоряемся. Поэтому и не только не покоряемся, и не можем покориться. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. И с Богом общего ничего не имеют. И Бога, как авторитет власти, отвергают. Заметьте, это среди верующих происходит. Дальше. Но вы не по плоти живете, а по духу. То есть разум вами управляет, если только Дух Божий живет в вас. Заметьте, голос Святого Духа – это инструмент власти Бога. Голос разума, которым мы руководствуемся, это голос, это Божий внутри нас. Это опять элемент божественной власти внутри нас. Слушая разум, мы слушаем голос Святого Духа. Помните, 11 глава Исаии, Дух Святой, Дух премудрости и разума. Разумный человек уже имеет власть божественную внутри себя. Он уже слышит другой, более совершенный элемент или инструмент в божественной власти, голос Святого Духа. В лице этого или в лице их он признает авторитет Бога и благовеет пред ним и поклоняется ему. Если же кто Духа Христова не имеет, заметьте, а как он не имеет? Ну, если он ему противится, то Духа Христова он не может иметь. Следовательно, ума не будет. Автоматически тот и не его. Почему? Потому что отвергает авторитет власти Бога. А если Христос у вас, то тело мертво для греха, но дух, то есть разум, жив для праведности. Почему жив? Если Христос у вас, то вы ему подчинились. У другого условия нет. А если вы подчинились, то сознание все время открыто для праведности. Мы будем учиться, и все время будет открываться, и не будет нужды, чтобы кто-либо нас учил, познай Господа. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, а это возможно только при признании авторитета Божьего и подчинении Ему, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Опять заметьте, Дух Святой, живущий в нас. Это при условии, если мы признаем авторитет Бога. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. Заметьте, это Бог говорит, который имеет власть это сделать. А если духом, разумом, по духу поступаете и духом, разумом умерщвляете дела плотские, то есть свои похоти и страсти, не подчиняясь им, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, добавляю, признают авторитет и власть Бога, если водимые, потому что подчиняются, и они автоматически суть сыны Божьи. Следующее место, которое я хочу прочитать, да, Колоссянам 2 глава, 18-19 стихи. Никто да не обольщает вас, заметьте, никто да не обманывает вас, слушайте, самовольным смиренномудрием и служением ангелов. Ну, знаете, есть некоторые люди, претендующие на то, что они власть, Богом установленные, заметьте, самовольно проявляют смиренномудрие, то есть опускают головы, глаза, вид такой, знаете, кроткий, смиренный. Только, конечно, пальца в рот не ложи. Ну вот, имеется в виду, что он не имеет смирения. А сам, понимая, что надо создать такую видимость ангела света, делает такой смиренный вид, да, тем не менее, жестко противится Богу при этом, да. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов. Ну, здесь имеется в виду, что я уже вот такой мудрец, я уже такой смиренный, вот я на себя одел такую маску смиренно-мудрия, да, и мне служат ангелы, то есть, что напрямую меня ангелы наставляют, и я вот поэтому для вас не простая цаца, в общем, не пешка на шахматной доске, если ангелы мне уже служат. Так вот, заметьте, никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел. Заметьте, есть люди, чего не понимают, но они туда вторгаются и начинают толковать что-то, да? Вторгаясь в то, чего не видел. Дальше. Безрассудно, надмеваясь плотским своим умом. Обратите внимание, ум может быть еще и плотским. И теперь обратите внимание вот выражение, на которое стоит обратить внимание. И не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемое и скрепляемое, растет возрастом Божьим. Заметьте, человек надмевается своим плотским умом, мнит о себе и претендует на то, что он Богом установленная власть. При этом называется, смотрите, как сказано, не держась главы. Какой главы? О какой голове идет речь? Если речь идет о своей голове, то здесь написано, что плотской ум, тут уже и держаться ее, этой головы не надо, да? Здесь речь идет, заметьте, не держась главы, главы всего тела церкви. Речь идет о Христе. Заметьте, держаться главы, это значит держаться слова, которое говорит к нам Иисус Христос. Держаться главы, это для, если мы держимся, то для нас Слово Божье незыблемый авторитет. Мы не будем вот так, это не тот перевод, это не так, это не сяк, понимаете, да? Библия вся истинная. Там нету того, что пытается кто-то внедрить в наше сознание, переводчики, тут там, знаете, написано специально, людьми написано, противоречия там есть. Я вам хочу сказать, кто хочет найти противоречие, потому что у него уже такой склад ума, если сказать вообще об уме говорить стоит, да, сердце такое, тот всегда будет цепляться, не вникая и не стараясь понять, о чем речь идет. Просто будет цепляться за букву какую-нибудь. И вот здесь так, а здесь вот так, и вот поэтому я не согласен. Так вот, я хочу сказать, держаться главы – это признавать авторитет Христа. У нас же, вы поймите правильно меня, мы не держимся этой главы. Да, мы говорим, мы славим, мы молимся через Иисуса Христа, мы говорим о жертве Иисуса Христа, мы восхваляем, мы говорим, что надо побольше об этом говорить. Но обратите внимание. Да, мы говорим, мы славим, мы читаем Его Слово и делаем все по-своему. Почему? Но эту же главу для нас сделали, мы с этим согласились и сами себе это сделали, что это такая глава, которая очень любит нас. Вот она говорит, то делайте, то делайте, то делайте. Но мы уже подразумеваем, что Иисус Христос же нас любит. Да и Бог же есть любовь. Да и если Бог не пожалел Сына Своего и отдал Его в жертву за нас, грешников, то неужели Он нас не спасет? И вы понимаете, это такая глава, как отец сегодня и мать сегодня в доме. Вот вроде бы глава, вот вроде что-то говорит. Но дети понимают, что родители все равно любят. И хотя говорят, что убью, никогда же не убьют, мы же это знаем. Это просто так пугает ежика голым задом, да? Поэтому мы не держимся этой главы. Мы слышим слово от этой главы. И ноль внимания на это слово. И Бога вот таким нам сделали. И Христа вот таким вот нам подали, да? Что хотя Он и глава, но слово не обязательно придерживаться, тем более мы же ничего не можем. Тем более, это же уже, как говорится, все уже признали. Мне как-то сказали, говорят, Саша, весь мир христианский понял, что мы ничего не можем. Неужели ты такой один умный? Говорю, вам было бы приятно, чтобы и я согласился со всем христианским миром, который идет со всем христианским писанием. Наперекор идет ему. Противоречит ему. Так вот, заметьте, хотя Христос любит нас и умер за нас, хотя Он наш адвокат, мы не должны забывать, что Он агнец, Он и лев от колена Иудина. Он сегодня адвокат, завтра на суде Он прокурор. И судья, и прокурор в одном лице. Так вот, обратите внимание, для верующего Христос есть глава. Это не абстракция и не схемка, вот тело есть. Есть церковь, а глава есть Христос. Вот здесь мы как-то так в общем пробежались. Тема интересная, это тело, вот рука, нога, кто из нас, кто есть кто, да? А речь идет о том, что это, если мы члены тела, то мы держимся главы держимся, мы повинуемся каждому слову Христа. Для нас каждое слово в Писании – это слово как закон. Закон из уст самого Христа или самого Бога в лице Христа. Проявляем ли мы вот это вот желание исполнить Его Слово? Проявляем ли мы ревность, ревнуем ли мы об этом? Или помолились, Боже, благослови, чтобы мы не забыли, напомни, благослови, сохрани, аминь, и все. Дали этой главе задание, занимайся, мы тело. И заметьте, каждый член тела делает, что хочет, потому и тела-то нет. Я имею в виду тело церкви. А то, что церковь существует, это организация, а не тело. Тело – это где все взаимосвязано. Где все в любви, где никто не говорит, что кто-то мне не нужен, где нету споров, где нет превозношений, где нет борьбы за власть, за деньги. Вот это тело. Первая христианская церковь – это тело. Сегодняшняя любая церковь в основном – это организация. Объединена структурными всякими, там будем говорить, элементами, организационными моментами, какими-то доктринами и какой-то человеческой властью, которая стоит на страже, как пограничники, чтобы кто куда не перешел, а перейти, ой, как хочется, на чужую территорию. Так вот сказано, не держась главы, вот опять институт власти. Мы об этом забываем. Если об этом говорим, то так вскользь, не придавая значения, держаться главы. Это полностью подчиниться этой главе, которая есть Христос. Так вот сказано, не держась главы, слушайте, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Заметьте, если не держимся, если не ставим это слово во главу угла, то заметьте, без этого тело не может ни составами, ни связями никак не может быть соединяемо и скрепляемо, и никак не растет возрастом Божьим. Просто есть собрание, просто встречаемся, просто говорим, и при этом остаемся теми же самыми. У нас почему-то сложилось такое мнение, что вот Бог есть любовь, это не власть, которую в обязательном порядке нам надо слушать и повиноваться. Раз не наказывает, значит не обязательно. Если любовь, значит простит. Если не пожалел сына, то он и нас же пожалеет. Мы же вообще бедные и несчастные люди. Вы понимаете, вот у верующих сложилось такое впечатление. Мы тоже поддались вот так называемой порче, так называемой демократии. Главы нет. Людей мы не признаем. С людьми мы не соглашаемся. Мы даже особенно не вникаем. Просто не согласны, потому что я с этим не согласен. И все. Я мерила, я, как говорится, закон, я Писание, я Бог. И заметьте, и Бог у нас, как, заметьте, как, ну как вам сказать, как бюро добрых услуг. Мы просто даем занятия, просим, благослови, охрани, дай ангелов нам, защити, повлияй на начальника, смири наших детей. Заметьте, сами ничего не делаем. Я подчеркиваю, я не говорю обо всех. Всегда, когда я говорю «мы», я никогда не имею в виду, что все до единого либо хорошие, либо плохие. Говоря «мы», я говорю «в общем». Так заметьте, если мы держимся главы, как держимся? Слушаем, повинуемся и выполняем, то заметьте, каждый из нас, как отдельная часть тела, заметьте, начинает обрастать какими-то составами и связями. То есть, заметьте, у нас внутри вот эта гордыня, обидчивость, недовольство, жадность, эгоизм, да? И из-за этого вот такие люди никогда не могут соединиться. Когда мы держимся главы, внутри нас происходит очищение, освящение. Когда устраняются у нас вот эти, будем говорить, элементы противные, которые нас разъединяют, да, у нас появляется любовь, появляется уважение, появляется смирение, какая-то покладистость. Вот это и становится составы и связи, то есть соединительные звенья, да? Появляются такие составы и связи, через которые, заметьте, мы, заметьте, держась главы, начинаем соединяться и скрепляться. Обратите внимание, мы не становимся такими сразу. Это постепенный процесс, ровно в такой степени, как мы меняемся, держась главы, ровно в такой степени и ничуть не больше. Соединяемся и скрепляемся, а потом сращиваемся и растем, возрастаем, заметьте, возрастом Божьим, то есть путем, определенным Богом. Если мы просто Бога принимаем как просителя, а не как власть, то мы так и к слову Ему относимся. Так, знаете, послушали и забыли. Дали обещание и забыли. Если власть, она сказала, вот это надо делать каждый день. Если я понимаю, что это власть и будет наказание, я буду делать, чтобы не быть наказанным, хотя бы из-за страха перед наказанием. Мы все знаем, что наказание будет, нету страха. Мы понимаем, что Бог нас любит, у нас нет той любви, чтобы вот так взять и Его слово вот это вот так и применить. У нас какой-то такой холодец в душе. холодное, прохладное отношение. Да, да, его дело говорить, а наше дело слушать и игнорировать. Теперь вот хочу прочитать глава, целая глава, 1 послание Коринфянам, 11 глава, с 1 по 34 стихи. Я не буду, знаете, тут все объяснять, вот так эту главу я уже объяснял, наверное, не один раз, да. Я именно сейчас эту главу хочу рассмотреть в разрезе темы, которую мы с вами исследуем. Заметьте, здесь сказано, мы больше здесь читаем о том, что у жены должно быть покрывало на голове, да, кто-то говорит, что надо, кто-то говорит, что не надо, что это элементы ветхозаветные или ненужные, да. Я хотел бы просто сказать, что это в Новом Завете написано, а не в Ветхом Завете. Это не входит в закон Моисеев, чтобы у нас не было, как говорится, вот такой вольницы, что хочу, то ворочу, и рассуждать, как мне нравится, да. Но я сегодня буду говорить не сколько о покрывале, я это объяснял, сколько о других моментах, на которые стоит обратить внимание. Значит, читаю. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Смотрите, уже сами слова такие звучат горделиво, да? Только если бы прочитать дальше и понять, в каком смысле подражателями, в кротости, в смирении, в почтении, да? Тогда тут не гордость, подражайте мне в кротости, тут уже не о гордости идет речь. Но вот Павел говорит, будьте подражателями мне, как я Христу. То есть, слова Павла, я подражаю Христу, он для меня путеводная звезда, он для меня начальник. Помните, да, Новый Завет, Откровение, книга, да? И увидел я, вот на коне белом, свидетель верный и истинный, то есть Христос. И за ним, обратите внимание, не от него, не в сторону, где кто хочет, там и скачет, да. Заметьте, за ним следовало вот это войско, тоже на белых конях и тоже в белых одеждах. Я к чему хочу сказать, вот власть. Помните, о 144 тысячах в 14 главе Откровения, в первых стихах сказано, они следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. Обратите внимание, мы говорим 144 тысячи. Вот они будут вот такие, такие, такие. Вот они закончат дело Божье. Это отборное войско Христа. Я хотел бы обратить ваше внимание, как они стали вот этим отборным войском Христа. А стали очень просто. Они следовали за Христом, куда бы он ни пошел. Для них это незыблемая власть, незыблемый авторитет. Любое слово – это закон к исполнению. Они не из-за страха перед наказанием следовали за Христом. Они из любви к Богу, из почтения к Богу следовали за Ним. Потому они научились той песне, которой не могли научиться никто из живущих на земле. Потому они станут тем царственным священством. Потому они станут тою горою, обратите внимание, для них Писание не Филькина грамота, как для некоторых из нас. Мы сидим, трактуем Писание каждый на свой лад. Чья-то музыка, наша интерпретация. Заметьте, те, кто будет горою Сион, для них Христос неоспоримый авторитет и власть. Только когда я говорю «власть», вы знаете, это звучит, вот знаете, кто-то командует кем-то, армия, равняясь налево, шагом марш к бою, да, подъем, отбой. Нет. Это как в муравейнике. Главный муравей вперед, остальные сами понимают, не надо говорить, не надо подталкивать, не надо никого ни к чему принуждать. Так вот, Павел говорит, я подражаю Христу. Обратите внимание, вот вроде бы он власть, а я сам подражаю. Но подражаю, потому что понял, без него я как без воды, ни туда и ни сюда. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Обратите внимание. Речь идет о том, что, ну, конечно, там не все до единого, но были люди, были братья, были сестры, которые помнят слова Павла, обратите внимание, для них Если для него Христос авторитет, то и Павел авторитет такой же, как Христос для членов церкви. И заметьте, братья помнят и держат предание. Предание – это не былицы, а то, что я когда-то передал. Предал. Не предательство, а предание. Это так сокращенно на старославянский лад. Переданное мною, сказанное мною слово. Что вы держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, вот обратите внимание на вот эти слова. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу, обратите внимание, не некоторым, всякому мужу, и не только мужу, и мужчине, глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. Вот мы подходим к институту власти. Что значит всякому мужу глава Христос? Хотя он и глава жене, и глава детям. Обратите на это внимание. Это не дает ему права задирать нос, чувствовать себя вольно и свободно, проявлять деспотию, говорить, что хочу, не держась своей собственной головы. Я в данном случае имею в виду не голову его, а голову Христа. Это его как бы глава. Если мы все члены тела, а глава Христос, то мы имеем голову, которая называется Христос. Мы все можем быть соединены, если между собою, если каждый из нас в отдельности соединен со Христом. И если мы идем с разных сторон, на разном расстоянии друг от друга, идем к одной точке, которая называется Христос, то рано или поздно во Христе мы вот этими взаимно скрепляющими связями и составами соединимся и станем одно тело. Через одну голову. То, что мы говорим о том, что Христос наша глава, а все мы думаем по-разному, это говорит нам о том, что Христос не является главою. Может, кому-то одному, двум и является главою, но не всем остальным. Если мы все по-разному понимаем, если мы продолжаем спорить и настаивать на своем мнении, разделяться, то Христос не является нашей главою. Заметьте, всякий муж, при том, что он глава жены, не имеет права мнить о себе, должен чувствовать более высшую власть над собою, власть главы Христа, должен всякое свое слово, заметьте, извините, пример, у нас он, конечно, не очень, как говорится, красивый, что любой заместитель, любой начальник отдела на любом предприятии, составляя тот или иной закон, должен прийти на сверку с документом к своему директору там, или шефу. После того, как он просмотрит и скажет, вот так, после этого иди, пиши, печатай и уже, как говорится, приноси потом на подпись и отправляй туда, куда надо. Начальник действительно должен быть с головою на плечах. Он действительно должен быть мудрый. И действительно к нему нужно приносить на проверку все, что ты делаешь. Должен быть тот, кто контролирует. Ну, вы знаете, сегодня не всегда бывает так. Зачастую бывает наоборот. Я начальник, ты дурак, хотя сам и есть тот человек, да? Но, заметьте, муж не должен чувствовать, что он начальник. Он начальник над женою, но при этом должен чувствовать, что не он начальник, но над ним начальник Христос. Дальше смотрите. Жене глава муж. Вот как бы это ни звучало, заметьте, очень прямо, очень просто, но не очень понятно. Для жены. Если верующая жена не признает в муже главу, Может, она на словах и говорит, да, моя глава – муж, но при этом оспаривает его решение, вступает в словопрение, обзывает, оскорбляет, диктует что-то ему, то я вам скажу, не выходила она за мужа, а вышла она впереди мужа. Стала она впереди лошади. Мужем погоняет или мужу указывает. И я говорю, вот он закон. Заметьте, закон для жены. Жена, если хочет чему-то научиться, и при этом любит много говорить и ни с кем и ни с чем не соглашаться, она никогда ничему не научится и никогда она не спасется. Не потому, что Богу хотелось унизить женщину. Он ей дал мужа и сказал, что муж будет главою. Не по этой причине Бог подчинил женщину мужчине, а по той причине, что женщина более эмоциональна, а в эмоциях более может наделать больше глупостей. И поэтому, чтобы меньше наделать глупостей, чтобы больше набраться ума, Бог сказал жене глава муж. Ты имеешь право, можешь иметь свое мнение, но ты не должна его противопоставлять мнению мужа. Ты не имеешь права оспаривать мнение мужа. Ты должна научиться, или как в другом месте, учиться в безмолвии. Ну, я вам хочу сказать, редко я встречал женщину. Я не говорю там у пятидесятников, у баптистов. Там все-таки есть понятие, что муж глава. Но редко встречал женщину у адвентистов, где, которая бы действительно признавала мужа как главу семьи. Да, он глава, но, говорит, а я шея. Ну, так не говорят, но это подразумевается. Я редко встречал женщин, которые согласны с этим местом Писания. Я таким женщинам говорю, а я редко сегодня встречал детей, которые слушают вот так же маму. Какова мама, так ей детки. Бедная мама, помните, и детки соответствующие. Есть такая поговорка, не очень красивая. Почему вы не согласны? А потому что муж глупец. Дети точно так же понимают, что и мама у них такая, извините, не все дома и к вечеру не соберутся. Я не согласна, может сказать женщина или жена, да? Муж тоже не согласен с тем, что муж, что ему глава Христос. Да, теоретически да, это он и говорит о том, чтобы жена ему подчинилась. Но муж-то сам Христу не подчиняется. Такой же иногда болтливый, как базарная баба. Такой же неуравновешенный, такой же импульсивный. И точно так же сидит и трактует Писание. Бог написал, а я вот как генеральный директор сижу и рецензию пишу. Критикой занимаюсь, это не так, вот тут противоречие, вот это не то, не то. На рассмотрение забирайте обратно, забирай, Господи. Сказать мужу, почему ты это слово не выполняешь? А я считаю, что так. Я говорю, почему ты забываешь, что у тебя глава Христос? Не, ну я его признаю, я говорю, и всего-навсего, да? Дети тоже признают, родители только не слушают, умничают. Обратите внимание, Христу тоже есть глава. Почему он кроткий и смиренный? Почему он из себя не корчит начальника? Почему он не деспот? Почему он говорит, и Бог говорит о нем, что его слово – это мое слово, да? Но Христос говорит, чувствуя над собою более высшую власть, чем он сам. Это Бог Отец. Я, помните, вам вспоминал сегодня, Христос не смел произнести укоризненного суда в адрес сатаны. Почему? Есть над ним еще более высшая власть. Я уже сказал, она не стоит над головой, не бьет по голове. Христос сам понимает, сверить свои познания с познанием Отца никогда не унизят меня, наоборот, возвысят. Так вот, смотрите, институт власти. Институт власти для всех. Здесь не написано, что у Бога тоже есть глава. Но я вам скажу, какая это глава. С кем Бог советуется? Чье мнение для Бога Отца важно и авторитетно? Мнение Сына Своего Иисуса Христа. Ну так он же на фоне Отца, ну вы же понимаете, молодой еще. Но заметьте, Бог, чтобы что-то сделать, Он с Сыном посоветуется. Христос, чтобы сделать, с Отцом посоветует. Почему? Потому что чувствует над собою кроткость и смирение есть, и чувствует над собою, что можно еще что-то более совершенное, более лучшее узнать, принять, применить, да? Но для этого что необходимо? Совет. Совет с кем-то умным. Заметьте, Бог почитает Христа выше себя, Христос почитает Отца выше себя. И каждый из них почтительности друг друга предупреждает. Заметьте, Христос почитает Отца. Отец почитает Сына Своего. И это не позволяет, будем говорить, голову задирать им. И это позволяет нам не задирать голову, потому что над каждым из нас есть власть. Заметьте, всякому ребенку, здесь не написано, всякому ребенку глава отец и мать. Всякой матери глава муж. Матери отец, как бы муж. Всякому мужу Христос. Христу глава Бог. Богу глава Христос. О чем это говорит? Вот тот институт власти, о котором мы забыли. Вот то сдерживающее наш горделивый нрав, который должен сдержаться, который должен перестать умничать, который должен перестать задирать нос, который должен понимать, что я инструмент высшей верховной власти, а не сама власть, и я не должен зазнаваться, не должен забываться, что у меня не 7 пядей во лбу, и что у меня надо мной, да, я, может, умнее жены, может, умнее детей, но я не вообще абсолютно умный, чтобы только у меня учились. Мне нужно тоже прислушаться к мнению любого человека. Я не говорю о том, что следовать за мнением любого человека, а прислушаться, допуская, что кто-то в каком-то вопросе может быть мудрее меня. А у нас, обратите внимание, мужу Христос не глава, Слово Божье не авторитет, жене муж не глава, детям ни отец, ни мать, никакая ни власть, ни глава. Вот только Христу глава Бог, Богу глава Христос. А для нас, людей, заметьте, и государственная власть не власть, и церковная власть не власть, и вообще самая главная власть – это я. Кто-то папа римский, а я мама римская. Дальше вот смотрите, о чем речь идет. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, я добавляю свой комментарий, с баламошенной головою, в которой полно самомнения и каких-то таких имперских амбиций, постыжает свою голову. Заметьте, постыжает свою голову, здесь как бы написано, что если голова покрыта, заметьте, у женщины покрывало должно быть, у мужчины не должно быть. Заметьте, для мужчины непокрытая голова, заметьте, непокрытая, является знаком, напоминающим ему, что над ним есть власть Христа, и что он не должен торопиться разглагольствовать и что-то категорически утверждать, не проверив это со своим начальником Христом. Мы привыкли, что у женщины покрывало. У мужчины отсутствие покрывала является тем же самым знаком, что и для женщины покрывало. И заметьте, здесь вот сказано, что всякий муж, молящийся и пророчествующий, ну, молящийся еще ладно, а пророчествующий, это уже, заметьте, ну, это уже такая, как говорится, должность почти в церкви, да? Пророчествующий. Почему должна быть открытая голова? Если закрытая, покрытая голова, то все знаю, все понимаю и нечего меня учить. А заметьте, если я пророчествую и пророчествую с непокрытой головою, я этим признаю, что в моей голове не хватает ума, что если я и пророчествую, то я пророчествую ровно столько, сколько способен понять, и что я нуждаюсь в твоей корректировке, и что если ты подскажешь, что я приму, невзирая на то, что я пророк, я послушаю тебя, потому что ты для меня власть. Так вот, постыжает голову, ну не просто, знаете, что голова покрыта, а просто, что там нет ума. Вот что стыдит твою голову. Вот твой язык разнузданный и неудержимый. Вот что позорит, постыжает твою голову. А покрывало или не покрывало, это только навсего знак. Всякая жена, молящаяся, заметьте, добавляю, или даже пророчествующая. Вот представьте, что муж пророчествует, извиняюсь, жена пророчествует, а муж просто член церкви. Можете представить поведение этой пророчицы в семье. Так вот здесь сказано, что даже если ты молишься в церкви, тебе это позволяется, то есть ты не простая женщина в церкви. И даже пророчествуешь, но пророчествуешь с открытой головою, то есть с претензиями, что я умная, что для меня мнение моего мужа вообще ничего не значит, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обрита, ну, как блудница когда-то. Заметьте, стыдно для женщины, которая дерзит мужу, не признает его авторитета, называет его там, знаете, козел, придурок и так далее и тому подобное, или грубит, или дерзит, заметьте, постыжает свою голову, потому что она взбаламушенная и пустая. Так вот сказано, даже если пророчествует, она в семье не должна пророчествовать мужу, так говорит Господь, чтобы тебе ни дна, ни покрышки. Не имеет она этого права, даже если она пророчится. Если она пророчествует, тем более она должна авторитет мужа признавать. Быть пророком не значит отрицать институт власти в семье. Не может быть одно заменено другому. Помните, священники и фарисеи, которые учили народ, если кто даст дар Господу, тот свободен от обязательства заботиться о своих родителях. Родители родителями, дар Господу – это дар Господу. Пророчество – это пророчество. Пророчествуй скромно по мере веры, без задратого вверх носа. И не забудь, что у тебя дома есть муж. И если ты выходила замуж, будь добра, его послушай. Кстати, хочу сказать, говорю простые вещи, читаю всем вам известные вещи. Но обратите внимание, это слово для нас не закон. Для мужа Христос не закон. Будем ковыряться в Писании и говорить, где что не так. Для жены мнение мужа до лампочки. Пустое место. Для детей поэтому родители пустое место. Кабы не получилось так, что мы для Бога и Христа останем пустым местом в связи с таким подходом к жизни. Дальше. Если жена не хочет покрываться, то есть, обратите внимание, она должна покрываться. Но она почему не хочет покрываться? Потому что женщина считает, что это ее унижает. Одеть покрывало, это значит признать власть мужа над собою, а она этого не хочет. Заметьте, она верующая. Ребенок, не признающий авторитета родителей, не будет признавать авторитета Бога. Жена, не признающая авторитета мужа, не будет признавать авторитета Христа и Бога. И эта цепочка продолжает развиваться. Значит, если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. Извините за комментарий такой, чтобы все знали, что у нее не все дома и к вечеру все равно не соберутся. Это вообще протестантский дух. Задаю вопрос, кому нравится жена протестантка? Всю жизнь все наперекор. Не потому ли вот это в семье, вот этот бардак и разводы эти постоянные? И измены уже в связи с этим. А если жене быть стыдно остриженной или обритой? Стыдно иметь такой знак, заметьте. Пусть покрывается. То есть, заметьте, покрывало в Новом Завете обязательное средство. И состояние жен доказывает, что это не Ветхий Завет, это не Писание, не закон Моисеева, он не отменялся, а он ввелся, чтобы женщина не забывалась. Я вам хочу сказать, если женщина будет вникать в себя, она увидит свой нрав вот этот необузданный, она поймет, что делает глупости, она поймет, что из-за глупостей, на которых она настаивает и отстаивает в доме скандал с мужем, она поймет, что из-за этого муж ее недолюбливает и имеет законное основание. Она поймет, что дала повод детям, дурной пример, заразителен. И она сама поймет, если будет вникать, и сказать, что да, муж дал, Бог мне дал мужа главою, я буду слушать. Прошу прощения, извини, была не права, ты глава. Я буду делать, что ты скажешь. А бывает, жена говорит, а если он глупости наделает, я говорю, ну и пусть сам сделает, и пусть сам скажет, что он дурак. Сам себе пусть скажет. Это же отлично. Он быстрее поймет, чем вы его будете обвинять, при том, что сами делаете глупость. Бог установил такой порядок, и он не отменяется. Он все расставляет на свои места. Так вот, женщина должна понять, и должна это признать. А отвергая вот эту заповедь, она точно так же дает себе повод отвергать и другие места Писания. Дальше. То есть, вы поняли, хотим мы, не хотим, нравится, не нравится. Я сейчас не о том, что буду вас заставлять. Я никого заставлять не буду. Хочет, пусть делает вид, что ничего не слышал человек этот, да? Это право каждого человека. Знаете, кто-то платок, кто-то берет, кто-то там повязочку, кто-то косыночку, кто-то колечко какое-то вроде волосы придерживает, это у меня знак. А кто-то там вообще уже никакого знака нету. Заметьте, муж не должен покрывать голову. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что есть он образ и слава Божия. Заметьте, есть и для Бога Христос глава, и мнение для Него, Его ценно, да. И мы являемся образом и славой Божьей, то если Бог не забывается, извините, что так скажу, чего же мы, мужья, забываемся? Чего же мы разглагольствуем, как говорим, об истине в последней инстанции? Непокрытая голова – такой же знак для мужа, как и покрытая голова – знак для жены замужней. Знак власти Христа над ним. Поэтому будьте скромны, будьте просты, и не нужно быть амбициозным. А теперь смотрите. А жена есть слава, заметьте, муж – образ и слава Бога, заметьте, что муж должен равняться на Христа и на Отца, а жена есть слава мужа, а она должна равняться на мужа. А дети должны равняться на жену. Да, установлен такой порядок. Нравится, не нравится. Вещи познаются в сравнении. Вот та анархия, вот та демократия, которая в мире и у нас в церкви, и у нас в семьях, вы знаете, к чему привела. И вещи познаются в сравнении, поэтому мы можем сделать вывод. Что нам дала свобода, кроме бардака? Ничего. Никакого закона, никакой заповеди, никакого почтения. Одна дерзость, одна революционная настроенность. Почему жена есть слава мужа? Ибо не муж от жены как бы произошел, но жена от мужа. Дальше. Не муж создан для жены, но жена для мужа. Заметьте, когда я говорю, вот Павел написал, мне не раз говорили, это человек написал. Ну, я говорю, конечно, я согласен, что Павел человек. Ну, у вас такая речь, как будто бы вы не человек. У вас там крылья под платьем. Вы уже не кушаете человеческой пищи. Вы уже на небесах обитаете, да? Заметьте, не муж создан для жены, но жена для мужа. То есть, это сказано однозначно. Посему жена и должна иметь на голове своей, заметьте, знак власти. Вот это покрывало знак власти. Кто-то говорит, ну можно же без этого знака власти. Я говорю, понаблюдайте за собой, как вы почитаете мужа. И вы поймете, что этот знак нужен. Кто забывает, завязывает узелки на память. Или пишет памятку и нацепляет где-то там перед компьютером, или на компьютере прямо, или на столе, или на дверях, или рядышком где-то, чтобы в глаза попадало это. Посему жена должна иметь на голове своей знак власти. У мужа он есть этот знак власти. И когда он надевает генеральскую фуражку, он отвергает над собой авторитет Христа. Поэтому снимайте, мужья, эти фуражки с кокардами генеральскими, да, и маршальскими. И не думайте себе более, нежели должно думать. Думайте скромно. Но обратите внимание, знак власти для ангелов. Ну, типа, ангелы, вот не знают, если у женщины нет покрывала, то ангелы Божьи, которые вообще всему учат, все видят, они не знают, что мы, жены, являемся мужьями, этими женами мужей наших, да? Ангелы не видят, что мы в одной постели спим, ангелы не видят, что в ЗАГС мы ходили, ну не видят, вот просто так не видят, да? Тут имеется в виду не для ангелов, а пред ангелами, потому что и ангелы являются служебными духами, и для них есть тоже Христос глава, глава ангелов. Мы носим знак и пред ангелами, которые видят. Ну, делаем это не для того, чтобы вот показать, а что мы признаем эту власть, что мы повинуемся ей, и что ангелы тоже сему свидетели. Впрочем, обратите внимание, впрочем, хотя и сказано, что не муж от жены, но жена от мужа. Не муж создан для жены, но жена для мужа. Впрочем, не муж без жены, обратите внимание, не жена без мужа в Господе. Что значат эти слова? Это не значит, что муж, если он не для жены, а жена для мужа, это не значит, что муж может, так сказать, заткнись. Я тебя не собираюсь слушать. Ты вообще, как говорится, болван какой-то. Нет. Впрочем, не муж без жены может, добавляю, спастись. Что может и жена что-то может видеть и мудрую мысль подсказать мужу. Ну, при условии, что она не революционерка. Вы понимаете, да? Если она возмущается, то она, извините, имеет необузданный нрав, имеет глупую голову. Поэтому, конечно, такой жене, как и пишет тот же Павел, я об этом прочитаю, должно заграждать уста. Должна учиться в безмолвии. Не умеешь разговаривать – молчи, думай. Научись разговаривать – знак для мужа. Что она имеет право на мнение. Она не имеет права настаивать, но имеет право сказать. И ты, муж, не считай, что ты настолько умный, может и она что-то увидеть такое, чего ты не увидишь. Поэтому и написано, впрочем, не муж без жены, не жена без мужа. Что если уже и он, и она в Господе, не около Господа, вы знаете, о чем я говорю, какой смысл вкладываю эти слова, а в Господе, то муж все равно глава, но муж обязан тоже прислушаться к мнению жены. Хотя и жена уже разумна, это не дает ей права умничать, и она тоже должна прислушаться к мнению мужа. То есть, вот он возврат к той семье, которая была в раю до грехопадения. Уже нет закона, который, ну, провозглашает, что ты, жена, должна безропотно подчиниться. Но и нет того закона, который говорит, ты, жена, теперь имеешь право выступать. Закон написан в сердце и мужа, и жены, потому что они в Господе. И каждый почитает друг друга выше себя. Вот это уже приводит к тому, что семья объединена любовью. Они уже тело. А порознь, когда спорили, были члены одной семьи, туши, которая разрублена пополам. И дальше, 12 стих. Ибо как жена от мужа, заметьте, ну как бы произошла, так и муж может чему-то научиться через жену. Мы прочитали в Господе. Все же муж и жена не должны забывать о том, что над ними авторитет самого Бога. Поэтому не забывайтесь, не гордитесь, не возмущайтесь, не устраивайте революции и контрреволюции, будьте кроткими, смиренными и покладистыми. Вот этот нрав, а вот на кого я презрю, на кроткого и на смиренного, и на трепещущего пред словом моим, вот этот нрав говорит о том, что таковые люди признают власть Бога, признают авторитет и власть Христа, голоса Святого Духа и Священного Писания. Заметьте, человек, который разглагольствует, выступает, спорит, возмущается, гордится, превозносится, тиранию устраивает. Заметьте, люди без власти, люди без авторитета божественного. То есть они сами не признают авторитет высшей верховной божественной власти. Я пока на этом заканчивать буду, не буду дальше, потому что мы очень долго задержимся, да, и так времени прошло немало. Поэтому я на сегодня, на 12 стихе, заканчиваю наше общение. Следующее общение мы продолжим с 13 стиха. Думаю, что вы меня правильно поймете, то, о чем я говорю. Я не говорю о диктатуре, вы поняли, Бог не диктатор и чувствует над собой главу, Христос не диктатор. И поэтому пастырь в церкви не имеет права быть диктатором. Муж в семье не имеет права быть диктатором. И дети, и жены не имеют права возмущаться и тоже устанавливать свою диктатуру. Все мы от Бога, все мы под Богом. Мы все должны понимать, наши умственные способности ограничены. Никто из нас ничего не понимает столь совершенно, как Бог. Поэтому не надо мнить о себе, не надо в начальники лезть, и тем более не надо заниматься диктаторством. Кротость и смирение – это знак, это признак власти Бога, Его Слова над всеми нами. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч по пятницам и субботам.